человек концентрируется осознанно, неосознанно на тех объектах, которые он видит вокруг, как правило, происходит некая механическая концентрация. Он выхватывает объекты, воспроизводит их в сознании. Идет постоянная непрерывная концентрация. То ли культура наша теперешняя таким образом устроена, что бессознательно мы начинаем концентрироваться на плохом.
А потому что мы не можем вот это развивать, вот это расширение символическое и реальное. В символогии есть такое понятие символических рядов. Чтобы действительно вот развиваться в хорошую, в позитивную сторону, в высшую сторону, в метафизическую сторону, надо хорошо уметь вот выстраивать эти ряды, которые связаны, скажем, вот с объектом там, розы или с объектом свечи. То есть уметь расшивать. Ну, вот для этого и необходимо уметь делать такие метонимии, делать переносы, скажем, с этих объектов концентрации именно на какие-то высшие там, проявления, на высшие смыслы.
Ну, вот, видишь, если
это очень сложно, и человек не умеет это делать, он как бы скатывается и начинает замечать вот какие-то недостатки вокруг и вот концентрируется.
Если понятно, что в негативных вещах для человека всегда кроется опасность. И человек, это его инстинкт, он боится, и он начинает концентрироваться на страхах. И страхи начинают наполнять его сознание. Объекты, которые вызывают там, его страх, он начинает злиться на них. Попробуйте, например, представить какую-то вещь, которая вам очень нравится, или существо какое-то, может быть, там, если вы любите кошек, представьте себе замечательного котенка. Вот он такой веселый, такой мордочка у него, и он на вас смотрит. А теперь попробуйте разозлиться. И это невозможно сделать, потому что этот объект, который вызывает радость у нас, вызывает счастье, он не дает возможности загуститься этим тучем злобы, ненависти, которые есть в нас. И упражнение концентрации, вот суфийские упражнения концентрации, я думаю, как и в религиозные, в других традициях, это упражнения, которые сознательно, мы сознательно в нашем сознании их укореняем и не даем возможности вот этим механическим влияниям, которые постоянно извне приходят, попадать туда, к нам. Подобно, я не знаю, там, инфекции, которые...
Ну да, тут тем более их как бы и количественно, их больше, этих отрицательных объектов. Там, ну, есть ряд традиций, где говорится, что вот этих отрицательных объектов на Земле, у человечества там больше 90%, там, да, и там только 5% положительных объектов, да, вот, в которых мы можем при определенном усилии находиться. То есть нас как бы мир и вот эти силы, они, значит, стягивают в эту отрицательную зону. Поэтому, если человек хочет развивать себя в высшем, в метафизическом смысле, ему необходимо вот обучиться работе с этим символическим обменом или вот с символической реальностью.
И концентрация, как упражнение, она является прологом трем важным этапам в развитии мистика. Скажем, у суфийского мистика это так называемый фана. Фана – это растворение. Человек начинает свой путь с того, что входит в состояние фанафишейх, растворение в учителе. То есть он начинает растворяться, представляет образ своего учителя, которого он любит, в котором он собирает все самое хорошее, концентрируется на этом хорошем. И это хорошее становится камертоном, оно становится неким резонатором, который дает нам возможность двигаться к этому хорошему, потому что так в нас мы просто несовершенны. Человек рождается, он несовершенен. И он видит все время свое несовершенство. Он пошел, забыл шапку где-то, не позвонил, кому-то нагрубил. И в какой-то момент он попадает в отчаяние, потому что все, что он не делает, он делает неправильно. А где, каким образом противодействовать этому? Нужно создать некий очаг идеализации. То есть в сознании мы создаем некий идеал. И вот этот идеал, он начинает звучать. И он совершенен. Мы убираем из него все несовершенство. Мы ограждаем его от несовершенств. Как Бога-идеал для религиозного человека. Или образ пророка. Там пророка Мухаммеда, или Будды, или Христа. И это чистый идеал, который резонирует в нас. И который все наши лучшие силы, все наши лучшие побуждения, он их инспирирует, ну, да, и мы таким образом можем развиваться, потому что у нас появляется перспектива, у нас появляется
горизонт,
светоч, у нас появляется свеча, к которой мы можем идти.
Да, вот здесь как раз роль символического очень важна, потому что символически он связывает мир идеального и мир, скажем, такой отрицательный, не очень идеального. И еще есть важные свойства, о которых мы так говорим, мир видимый и мир невидимый.
Потому что и как суфи говорят, батину и захиру, да, то есть вот, скрытый и проявленный.
Да, вот как раз символы, они функционально осуществляют эту связь, и эта связь очень важна.
Это очень важно.
Да. Как, при помощи какой концентрации человек может достигнуть равновесия между двумя мирами? Как быть спокойным внутри, когда мир вокруг тебя беспокойный? Ну, есть какие-то, скажем, в каждых религиозных традициях есть там технологии, но в данном случае мы там, скажем, говорим о суфийской традиции, потому что мир психотехнологии сейчас развивается наиболее стремительно. И, естественно, не принимая в расчет те изменения, которые происходят, очень трудно, скажем, пользоваться старыми технологиями традиционными, не учитывая того, что происходит вот, в реальном мире. Вот для этого надо осваивать этот мир психотехнологии, брать лучшее, что есть в традициях, то есть строить модель своего развития на реальном опыте. И здесь вот мир, опять же, там, символов, мир, он же не только предметный, это мир и слов. Вот, он действительно помогает.
Вот для меня лично мистицизм – это наука в религии. То есть вот для меня мистицизм любой религии – это стремление людей собрать все полезное, ценное, объективное, что работает вне зависимости от времени. Недавно праздновали юбилей Джалалуддина Руми. Его стихи, они как читались, так и читаются. Ничего, по большому счету, в них не изменилось. Они не потеряли своей актуальности за счет того, что он брал эти жемчужины из мира не такого приходящего и уходящего, а из мира объективного.
Как да, и поражаясь, человек там жил почти в 13 веке, как он мог через эти слова добывать эти сокровенные смыслы. Там одна из его поэм, она так и называется. Я думаю, что технологически современный человек, он проигрывает человеку 13 века, если вот сравнивать. Потому что современный человек, ему кажется, что он может обойтись без этих сокрытых смыслов, без метафизики. А это сейчас самое, вот, на мой взгляд, это одна из таких краеугольных тем, потому что вот и социальный мир без этого рушится. Любые проекты без вот этого сокровенного смысла, без метафизического смысла не работает. Скажем, до этого больше реализовывался мир физиков. Мир метафизиков, он был где-то в непонятном месте. И я вот вспоминаю знаменитого физика Исаака Ньютона, который, значит, метафизику ставил выше физики. Для него вот этот аспект сокрытого или сокровенного смысла был первичен, чем сама вот физика. Да, и вот если символически и метафизически современный человек не будет развиваться, то наступает и кризис, и идет деградация, потому что исключен мир метафизики, исключен мир трансцендентного. Есть другие приоритеты.
Ну, высокая наука допускает, она говорит о черной материи, что это есть непознаваемое. Мы вот только регистрируем, косвенно можем зарегистрировать, что это непознаваемое, оно огромно, и оно каким-то образом влияет на наш мир и на физические даже законы. Вот, мы познать это не можем, увидеть это не можем, и померить тоже это не можем. То есть высокая наука, она продолжает, как бы оставляет эти 90% непознанного, говорит о том, что да, мы знаем лишь, вот, несмотря на эти миллиарды звезд вокруг нас, знаем лишь малую часть.
Ну да, вот сейчас как раз вот в плане символики времени, можно там 2012 год, это весь интернет забит этим квантовым переходом. Да? Что такое квантовый переход? Не очень понятно.
Да, возле перехода на станции Пушкинская в начале 1999 года я встретил каких-то людей, которые распространяли бумажки и говорили о том, что в 2000 году будет конец света. Для них вот это вот очень важный был момент, 2000 год, конец света. После этого назначалось еще несколько концов света. И вот теперь, значит, ждут 2012 года, ацтеки, инки, бедные, которые ничего никогда об этом не говорили. Язык их потерян, кто-то придумал. Дело в том, что пока человек не пытается что-то делать, у него... нет опыта. То есть вот говорение – это определенный инструмент. Смотрение даже. Вот, да, это тоже определенный инструмент. Смотрение вовне. Иногда смотрение внутрь, уже меньше людей этим владеют. То есть как люди, которые смотрят на то, что внутри происходит. Связь внешнего и внутреннего мира устанавливается с большим трудом. И у меня есть интересный опыт. Мы иногда разбираем притчи о Хаджи Насреддине. Какой-то читаем притчу, и потом пытаемся на символическом уровне определить, там, Тимур – это там тиранический навс или эго человека, там, ослик – это тело хаджи, там, которое страдает, несет на себе все тяготы, жена хаджи – это там интуиция, ну и так далее. И есть люди, которые, я знаю, которые прекрасно разбирают притчи, замечательно. И я спрашиваю, я говорю, ну хорошо, а вот для тебя лично, вот в твоем личном мире, что означает? И я вижу шок. Человек испытывает шок. Он, как лично? Почему? Это не про меня. Это про хаджу, это про кого-то. Притча – это про кого-то. Это символы про кого-то. Есть некая такая стена, которая умному человеку дает возможность, с одной стороны, все видеть, но вот это вот им видимое и понимаемое во внешнем, в какой-то момент он должен развернуть внутрь и спроецировать на самого себя. И вот тут вот у многих людей, у большинства людей огромные проблемы. Потому что вот эта внутренняя часть, она сопротивляется. То есть она не дает на себя проецировать. То есть там есть внутри человека некая серая ситуация, которая защищается от того, чтобы быть познанной.
Да, защитный слой такой.
Да, и люди, вот говоришь с человеком, он все понимает, очень умный, все понимает. Но нужно взять это его знание и конвертировать его, перевести его в другую область или там перевести во внутренний мир. И оказывается, что это монгольские тугрики, что это неконвертируемая валюта. То есть все его вот это знание, оно имеет хождение, оно имеет ценность только вот... вот в каком-то искусственном мире. И здесь очень важно практики, духовные практики, мистические практики раскачивают, они разламывают эту стену. Они дают возможность человеку выйти из иллюзий. Опять же, расскажу интересный опыт. Я предлагал человеку некое упражнение. Ну, тоже в суфийской традиции есть. Нужно было представить себе некий объект, серебряную там звездочку и так далее. И он говорит, да, ерунда, я могу представить любую звездочку, что угодно. Я говорю, но первая часть упражнения состоит в том, чтобы точно ее себе представить, со всеми царапинками, со всеми заусенцами, которые на ней есть. Говорит, да, я могу трехмерную модель, я могу ее крутить, вертеть. Я взял кусочек газеты и говорю, вот смотри на эту, ну, размером с 5-копеечную, с 5-рублевую монету. Говорю, вот, пожалуйста, смотри на нее в течение минуты кверх ногами. А потом закроешь глаза и воспроизведешь. И он смотрел, закрыл глаза и сказал, я ничего не могу воспроизвести. То есть на самом деле человек пребывал в полной иллюзии, что он обладает потрясающей концентрацией, что он может посмотреть на объект и его воспроизвести. А оказалось, он концентрацией не владеет, что он владеет воображением. То есть и работает его воображение, которое может что-то представить. Ну, представилось оно там, эта роза, вот он посмотрел на нее, представилась она фиолетовой, допустим, и там, не знаю, похожей на пион или там похожей на ромашку. Ну что ж, ну вот так вот мое воображение сработало. А концентрация и упражнение концентрации, они человека постепенно подводят. Они дают ему возможность проверить, насколько он может своей силой этот объект воспроизвести в сознании. И я думаю, что мы сейчас сделаем упражнение. Я покажу просто упражнение, которое называется «Мурокаба», концентрация. Мы сделаем это упражнение на розе. Вот, как мы уже говорили, со всеми символическими аспектами и с техническими сторонами. А перед началом упражнения человек может прочитать молитву, чтобы создать некий такой возвышенный молитвенный настрой. Можно про себя, можно вслух. И теперь мы начинаем первую часть упражнения – созерцание. То есть мы смотрим, это еще не концентрация, первая часть называется созерцание. Мы смотрим на объект, который выбрали. Это может быть цветок, это может быть фрукт, это может быть кристалл, это может быть чаша, это может быть свеча, что угодно. Но такое, оно должно быть красивое, потому что это мы потом возьмем в свое сознание. И в нашем сознании этот объект, в котором есть и гармония, и красота, и любовь, он будет эти энергии в нашем сознании потом проецировать, резонировать и заполнять нас. Потом мы уравновешиваем дыхание. Стараемся, чтобы наш взгляд удерживал объект вначале в деталях и потом переходил на него целиком. Мы можем видеть красивые, замечательные лепестки, игру света и теней, отражение света в воде и рефлексы. И мы смотрим на объект. И созерцание заканчиваем, закрываем глаза. Это минуту три, может быть, 5 минут максимум. Закрываем глаза. И у разных людей по-разному. У некоторых людей легко в сознании появляется точно такая же роза, в точно такой же чаши. У некоторых людей это не так легко и нужно создать некое такое разрежение, и в этой разряженности вдруг объект может появиться. Для некоторых людей в силу каких-то внутренних механизмов и работы сознания нужно создать некое такое напряжение. Некоторым людям нужно испытать определенные чувства, и эти чувства помогут появиться. И вот вторая часть упражнения называется концентрация. Потому что мы в своем сознании воспроизводим объект концентрации. Далее, также вторая часть должна длиться приблизительно по времени столько, сколько и первая, то есть, допустим, 3 минуты. И мы переходим к третьей части, которая тоже будет длиться 3 минуты, которую можно назвать медитация или деконцентрация. И мы начинаем объект, который уже в нашем сознании хорошо видим и различим, мы начинаем истончать его, и экстрагировать из него сущность. В случае с цветком это может быть чувство любви, или может быть чувство красоты и гармонии. Это может быть запах, аромат розы, который мы помним когда-то. Сейчас не так много цветов с ароматом продается, но вот вспомнить какое-то наиболее яркое воспоминания и попытаться этот запах воспроизвести. И постепенно этот объект материальный, он должен становиться нематериальным, таким эфемерным, прозрачным и трансформироваться в в самые такие высокие, тонкие чувства. И мы вдыхаем и выдыхаем это состояние, этот аромат, и он заполняет все наше, заполняет нас полностью, наше сознание, наше тело, пространство вокруг нас. И после этого мы открываем глаза, и очень важно то, чего люди часто не делают и не обращают внимания на это. Человек тут же теряет состояние, которого он достиг. Вот в процессе упражнения мы входим в определенное состояние. И когда мы открываем глаза, мы как бы сразу раз и выключаемся. И переходим к каким-то бытовым вещам, к каким-то рассуждениям. Включается внутренний диалог. Вот здесь очень важно постараться тот аромат, те чувства, которых мы коснулись, чтобы мы продолжали их длить. И чтобы мы их не потеряли, не отбросили как нечто внешнее, а чтобы мы их внутрь, вглубь себя растворили в нас. И чтобы они были там, внутри нашего существа. И когда мы захотим через какое-то время, может быть, через неделю, может быть, через день, может быть, через год, мы могли бы эти чувства опять вызвать. Вспомнить эту розу, вспомнить то состояние природы, там, солнце за окном или вечерний морозный день, вспомнить и опять войти в это состояние. И это важный момент, и способ, вот этот способ, этот механизм, как бы, он дает возможность человеку концентрироваться на том, что красиво, прекрасно и гармонично. А деконцентрация, она позволяет человеку растворять и убирать то, что не гармонично, или трансформировать это в более какие-то тонкие формы, будь то понимание или состояние. И вот можно таким образом практиковаться. И не обязательно объект может быть материальный. Это может быть строка из замечательной поэзии какой-нибудь, или восточной, или из наших классиков это кто-то может быть. И вот это может быть слово из молитвы, или какая-то фраза из молитвы. Это все концентрация, это все упражнение по концентрации. И когда мы начинаем сознательно концентрироваться на объектах таких прекрасных и гармоничных, мы их начинаем видеть вокруг себя все больше и больше. Вот. И это всего лишь инструмент, который нам дали мастера, и все зависит от того, как мы сами будем его использовать. Сможем мы это развить в самих себе, сможем мы это совершенствовать, тогда мы будем получать все больше и больше. Это как выучить алфавит и научиться читать. Когда человек выучил буквы, научился складывать из них слова, потом перед ним открывается огромное знание. Так же и здесь. Мы из простых вещей, из простых элементов, из простых практик мы учимся, подобно тому, как человек учится читать. И эти практики открывают весь мир тонких энергий, взаимодействий, внутренних состояний. Практики открывают таким образом этот мир для человека. В одной из наших программ мы делали подобные упражнения на курительной палочке, но там акцент был на запахе и на идеологическом таком элементе, что ли, даже на элементе времени. Мы делали упражнения, мы представляли, что эта палочка, она горит один час и так далее. То есть потом мы видели, как время исходит из нее в виде дыма. Роза – это ключ в другой дом. Это ключ как бы в другой мир, в другое состояние. И красоты в курительной палочке, красоты не так много, как в розе. Роза, конечно, это ключ к красоте. красота – это важнейший элемент, сопутствующий элемент любви. А любовь – это важный элемент поклонения, поклонения Богу, поклонения гармонии, поклонения красоте. И просто мы будем, наверное, время от времени, во время наших встреч, делать различные практики, которые Инаят Хан, суфий Хазрат Инаят Хан давал своим ученикам. И таким образом, я по просьбе моего учителя Хидаят Хана, его сына, просто эти практики предлагаю всем, кто хочет, всем желающим попробовать и иметь их в таком личном арсенале духовного развития.